Слава Господу, дорогие святые. Слава Господу за его трапезу. Замечательно. Мы хотим заключить эту замечательную конференцию, которая у нас проходила. И хотел бы снова упомянуть главную тему. Возможно, вы первый раз здесь, воскресное утро. И это кусочки и драгоценные камни, которые укрепят нашу жизнь, следование за Христом для совершения Божьего домостроительства. Вот у нас были первые два сообщения, сейчас мы приходим к заключению третьего и четвертого сообщения. Мы начали говорить вчера. И тема этого сообщения — наслаждаться всеобъемлющим Христом как нашим уделом в свете. Святые, каждый день нам нужно молиться простой молитвой: «Господь Иисус, я даю себя, чтобы наслаждаться Тобой сегодня». Это хорошая практика. И в книге «Всеобъемлющий Христос» брат воодушевлял нас говорить эту молитву
To enjoy
каждый
you
день:
today,
«Господь,
to
я
enjoy
даю
you.
себя, чтобы
And so
наслаждаться
I.
Тобой сегодня». Я просто молюсь, чтобы мы наслаждались Господом в этом собрании
Left
сегодня.
off from yesterday in
Продолжим,
this
где мы закончили
message,
вчера.
and we will come to Roman numeral 2.
Мы посмотрим второй римский пункт D. Пункт D. Мы не прочитали пункт С, А, Б, В. Это будет В и Г, если у вас есть русский.
2D, because I said 2C without.
Я не прочитал его, я просто как бы на память его пересказал. Это Лука, 1 глава, 78-79 стихи, где говорится, что благодаря милостивым состраданиям нашего Бога мы можем наслаждаться Христом, как восходящим солнцем, которое посещает нас. Он посещает нас с высокого места, чтобы осиять на тех, кто сидит во тьме. И чтобы вести наши ноги, а в пути мира. Наш Отец, мы можем наслаждаться Христом как нашим уделом в свете. Мы можем наслаждаться им
Portion,
как нашим
and what we're focusing
уделом.
on is this prepositional
И
phrase in
мы
the
хотим
light. If
сосредоточиться
we're
на
not in
этой
the light,
фразе «во свете». Если мы не в свете, мы не можем наслаждаться Христом как нашим уделом. Но замечательно, что этим утром мы можем быть в свете. Теперь следующий пункт. Т. Христос как солнце праведности, который исцеляет нас, когда Он сияет на нас. Мы наслаждаемся сиянием Христа для нашего роста в жизни. Удаление тьмы и для нашего исцеления в жизни, в его в действенной неправедности. Пусть солнце праведности встанет с исцелением в его крыльях. И вот в его крыльях есть исцеление. И дальше говорится, что ты пойдешь вперед, и ты будешь прыгать, как хорошо накормленные
Leap like a leap like that when we are well fed.
когда-нибудь думали, что теленок может так сильно прыгать? Вот мы будем прыгать, как насыщенные телята. Позвольте мне сказать немножко о псалме на 28-м, 11-м стихе. Я часто молюсь этим стихом. Я надеюсь, вы тоже включите его в разговор, свой разговор с Господом. Псалмист говорит: пусть мое сердце будет как бы чистым, чтобы бояться Его имени. Нам нужно любить Господа, наслаждаться Господом. В Ветхом Завете часто говорится, что нам нужно бояться Господа. Нам нужно бояться Господа. Но это не значит, что мы боимся, трепещим перед Господом. В Псалме 26:11 говорится, что пусть мое сердце будет бояться Господа. Мы должны как бы поклоняться Господу, мы должны его почитать. Мы очень ценим нашего Господа, мы должны ценить его Господа, мы должны уважать его, мы должны как бы почитать его. Вот что значит бояться его. В Псалме 44:11, мне тоже нравится этот стих, здесь говорится в свете, здесь говорится: Иегова Бог, Он сын и щит, Он дает благодать и славу. Наш Господь, Он солнце, то есть наш Сын является нашим солнцем, чтобы снабжать нас жизнью. И Он также наш щит, чтобы защищать нас от врага. И Он дает благодать для нашего наслаждения, для нашего наслаждения. И Он дает нам славу. И слава — это выражение Христа. Выражение Христа в Его превосходстве. Я просто молюсь, святые. Просто молитесь таким простым образом, такие короткие молитвы. Господь, будь моим солнцем, снабжай меня жизнью, будь моим щитом, чтобы защищать меня от моих врагов, от всего. И будь благодатью сегодня на собрании, будь моим чистым наслаждением и будь моей славой. Просто отдайте себя такому наслаждению. Я хочу наслаждаться тобой, как выражением Бога в Его превосходности. Следующий пункт. Христос, как великий свет, который сияет в тьме и освобождает от уз. Матфея 4, 12 и 16. Есть цитата из книги Исаии. И здесь говорится, эти все пророчества Исаии были восполнены в Христе. Если вы прочитаете Матфея 4 главу, 14 стих, говорится, что для того, чтобы то, что было сказано через пророка Исаию, было исполнено. Матфея 4. Люди, которые сидели во тьме, они увидели великий свет. Я надеюсь, что мы видим этот свет сегодня утром. Те, кто сидели в тьме, в долине тьмы, для них был дан свет. Господь, Он был воплощен, и в Его человеческом житии Он исполнил это пророчество, и Он сейчас исполняет его. И мне очень нравится Иоанна 1, 4, 5. В нем была жизнь, и жизнь была жизнью людей. Свет сияет во тьме. И в 5 стихе второй части говорится, что тьма не одолела его. Это наши переживания, святые. Свет сияет в нас. В Ефесянах в 5 главе, 8 и 9 стихе говорится о том, до того, как мы приняли Господа, как наша жизнь и спасение, мы были тьмой. Мы были не просто в тьме, мы были тьмой, самой тьмой. Но сейчас мы свет в Господе, мы свет в Господе. И вот эта тьма не преодолела свет. Это показывает, что Христос как свет был роздан в наше существо. Этот свет, это побеждающий свет. Он покоряет всякую тьму. Дальше в 1 Петра 2:9 говорится, что вы избранный народ, вы святой народ, люди, которые были обретены. И Он призвал вас из тьмы в свой замечательный свет. Господь сказал это через Петра, чтобы мы провозглашали как бы за границей, как бы Следующий пункт. Прежде чем мы перейдем к следующему пункту, если вы заметили, у меня есть стихи из Псалма 107. И в Псалмах 107 главе говорится о Божьей заботе и избавлении. Мы его искуплены, Он заботится о нас, и Он избавляет нас от врагов. Это вот Псалм 107, он говорит об этом. И вот эти некоторые стихи, которые здесь упомянуты, иногда нам нужна дисциплина Святого Духа, чтобы мы больше наслаждались Христом как Духом. И вот послушайте некоторые эти стихи. Говорится, что некоторые были, они были покорены тьмой. Почему? Потому что они пренебрегли словом Бога. Поэтому он отягостил их сердца. И затем они воскликнули, они воззвали Господа в своих неприятностях, и вам нужно тоже воззывать Господа. И он спас их, он избавил их из тьмы и долины
Somewhat of a
смерти.
conclusion.
Вот следующий сам, он как бы является как бы заключением. И если вы проявите в наших переживаниях, мы переживаем это в нашей христианской церковной жизни. К сожалению, иногда, когда мы не в своем духе, когда мы в плоти, мы бунтуем против Господа. Но Господь, Он нас спасает нас, и Он спасает нас от всех наших неприятностей. И нам нужно благодарить Господа за Его замечательные дела. Дальше говорится, что некоторые были глупцами, потому что они из-за их преступлений, они страдали. Это было дисциплиной Святого Духа. Если вы не живете в Божественном Духе, который слит с вашим человеческим духом, что случается? Вы оказываетесь в страданиях. Дальше говорится, мне очень нравится, что опять же они воззвали Господу в своих неприятностях. Эти, если у вас неприятности, просто взывайте Господу, взывайте Господу. Когда мы делаем это, когда мы делаем, Он спасает нас из наших неприятностей. И дальше говорится, что Он послал нам свое слово. Это специальная как бы посылка. Он посылает нас, слово в наше существо, и Он избавляет нас от этих ям, это вот Псалм 107. Здесь говорится о Божьей заботе и о том, как Он избавляет своих избранных в Христе. Следующий пункт Христа, внутреннее сияние Христа – это спасение. Слава Господу за Его сияние в нас, в нашем существе.
We need
Это
more and
сияние, это
more of
является
the Lord
спасением. Нам
shining
нужно больше и
day by
большего
day
сияния каждый день,
for
чтобы больше и больше получать его пастырствование. Это пастырствование, это спасение, это восстановление, это оживление, это обожествление. То есть Он спасает нас, Он восстанавливает нас, Он оживляет нас, и Он обожествляет нас. И пример этого, того, как мы обожествляемся, это вот чай, как чай, заваривается чай. Если бы это был стакан горячей воды, я бы положил туда чай, то вода стала бы отчаянной. И вода стала бы чаем в сущности, по вкусу, но она не становится чаем, как бы чай в пакетике. Таким же образом, когда Христос раздавляет себя в наше существо, мы становимся таким же, как Он, в жизни, природе, но не в божестве. И когда я говорю божестве, это я говорю вот о пакетике с чаем, как вот божестве. То есть Господь, как пакетик с чаем, Он был раздан в наше существо, и Он как бы заваривается в нас. То есть Он обожествляет нас. Он обожествляет нас. И, конечно, лучший способ быть отчаянным – это быть горячей водой. И в нашей ситуации это горячая вода, ситуация горячей воды. Господь, Он как бы мешает эту воду, Он мешает ситуации в нашем окружении. Если вы одинокий брат, Господь раздает себя, и затем вы женитесь. И горячая вода, она начинает размешиваться. Потом, о, какая-то работа. Вот, ребенок, первый ребенок, второй ребенок, третий ребенок. У брата Шепарда трое детей, да? Три мальчика. И вчера ты сказала, что я как бы перещеголял тебя, на меня больше, на одного больше мальчик. Я свидетельствовал, что я женился, и Господь дал мне очень хорошую сестру. Ты согласен? Ты любишь свою жену? Любовью Господа. Да, конечно. Но когда ты женился, и вот эта вода, она стала размешиваться больше и больше. И как мы, по мере того, как мы продолжаем проходить в нашей христианской жизни, в церковной жизни, эта вода, она размешивается больше и больше, чтобы мы могли были обожествлены больше и больше и больше. Все эти стихи, которые здесь упомянуты, они говорят об этом. И, конечно же, здесь говорится о свете, и пастырство оно подразумевает сияние. Нам нужно больше сияния Господа, чтобы больше получать его пастырство. Вот. Но нужно, чтобы Господь сиял в нашем существе каждый день. Мне очень нравятся притчи 4.18, где говорится, что путь праведника, он как бы... Нам нужно молиться, святые, нам нужно молиться друг за друга, чтобы наш свет не угасал, а наоборот, каждый день становился ярче и ярче. Матфея говорится, что в последнее время любовь многих охладеет. Где говорится, что охладеет, это значит, что она охладевает по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вполне возможно. Я помню, как брат Бенсон говорил об этом. Знаете, враг, он хочет приглушить свет в нашем существе. Господь сияет в нас, но враг, он хочет угасить этот свет, но он не делает это за раз. Брат Бенсон давал такой пример. Это как, знаете, такой переключатель света, он приглушает свет. И вот что враг делает. Он просто чуть-чуть поворачивает свет, и вы все равно думаете, а, я еще в свете. И потом он становится, как бы приглушает чуть-чуть больше, и больше, и больше. И свет приглушается, и в конце концов вы находитесь очень слабым свете, в ситуации, где очень мало света, и вы непонимание не осознаете этого. Если бы враг сделал это за раз, вам бы это было ясно, но он не делает этого, он делает это по чуть-чуть. Нам нужно, чтобы Христос, как свет, этот свет, он должен становиться не приглушеннее, а ярче и ярче. Мне очень нравится это. Это свет зари, зари. Заря подразумевает что-то свежее, какое-то освежение. Если вы заметили, здесь в этих стихах здесь есть Псалм 22, и заголовок этого псалма замечателен. Этот псалм, заголовок этого псалма. Это лань, как бы лань, рассветная лань. Говорится о рассветной лани. Господь, Он является такой рассветной ланью в нашем существе. И мы хотим, чтобы Он сиял ярче и ярче. И затем Псалм 30, в первом, извините, 80, Псалм 80, в первом стихе. Этот псалм очень глубокий. Господь говорит, что Господь, он говорит, что Он пастырь Израиля. И в третьем стихе говорится, Боже, восстанови нас и освети Твоим лицом, и мы будем спасены. Нам нужно молиться, Господь, свети Твоим лицом на меня, чтобы я был спасен. Разве вам не нужно быть спасенным сегодня? Конечно, нам нужно быть спасенными. Мы были спасены, когда мы приняли Христа. Нам нужно быть спасенными в свете Христа каждый день. Нам нужно быть спасенными от так многих негативных вещей. Затем в седьмом стихе говорит, Бог воинств, восстанови нас и свети Твоим лицом, и мы будем спасены. Затем в 15 по 19 стихи, в 17 стихе, это, конечно, очень поэтичное выражение, говорится, псалмист, он обращается к Богу, говорит, пусть будет твоя рука на человеке твоей правой руки. Кто Христос? Христос, он человек правой руки Бога. Правая рука – это самое высокое положение. Когда псалмист молился таким образом, он говорил, чтобы Христос был возвышен, чтобы у Христа было превосходство, чтобы он был человеком правой руки. Это 17 стих. Затем в 18 стихе, опять же, это поэтичное выражение. На Сыне Человеческом, которого Ты укрепил для себя, тогда мы не повернем вспять от Тебя. Оживи нас. Разве нам не нужно быть оживленными? Каждое утро. Поэтому у нас есть книга, которая называется «Святое Слово». Для чего? Для утреннего оживления. И когда вы просыпаетесь утром, вы сразу оживляетесь. Не отвечайте. Когда вы встаете с кровати, когда вы вот, встаете утром, что вы говорите первым? Говорите: «О Господь», когда вы смотрите на часы, скажем, вам нужно встать в 6 утра, вы смотрите на часы и 5:45. Вы говорите: «О Господь», или вы говорите: «О нет, о нет». Часто мы говорим: «О нет». Нам нужно поменять наши «о нет» на «о Господь», «о Господь». Знаете, однажды Бенсон и я, мы были в Луизиане вместе. Мы были в Трипорт. И будучи с Бенсоном, я был с Бенсоном и служил на конференции там. Вот один брат, он давал свидетельство о псалме. В Псалме 119 говорится, что я ожидал рассвета. И я воскликал Господу. Псалмист, он ожидал рассвета. Он ожидал рассвета. И вот брат, этот брат дал свидетельство такое. Он сказал: «Знаете, смотрю на часы. В часах было 3 часа утра. И я так был благодарен Господу. Я так благодарил Господа, я говорил: Господь, спасибо, что через 3 часа я смогу провести личное время с Тобой». Бенсон и я посмотрели на друга, и мы подумали: Господь, прости нас. Этот брат, он ожидал рассвета, он ожидал, когда провести это личное близкое время с Господом. И Бенсон и я были обличены, это была большая помощь. И мне очень понравилось, чтобы этот брат, он поделился этим. Дальше. Мера жизни, которую мы получаем в росте жизни, соответствует мере озарения. Только сияние света может принести жизнь, и только сияние света может увеличить жизнь. В Бытие, в первой главе, первом стихе и третьем, первом по третьей. Это как бы вступление, рождение жизни в первой главе Бытия. Вот в первом стихе говорится, что вначале Бог сотворил небо и землю, и затем есть слово «но». Земля стала чем-то, да, она стала тем, чем она не была изначально. Тьма была на поверхности тьмы. Когда Павел говорил о своем вот он говорит о том, как он стал христианином, да. Говорит, что Бог, это Бог, который сказал, что из тьмы будет сиять свет. То есть Павел знал Бога как Бога, который сказал что? Что из тьмы будет сиять свет. Когда Павел говорил о своем обращении, он ссылался на Бытие 1 главы 3 стихе. И Бог сказал, Бог, который сказал. Бытие в первом и втором стихах, о нашем переживании, это как бы до того, как мы приняли Христа, то есть как бы до Христа, после Христа, до того, как мы были то, как мы приняли Христа. Я вот думал об этих стихах однажды. Я думал, что я очень глубокий человек. Я был во тьме. Я думал, что я был очень глубоким человеком. Но тьма была над поверхностью пучины. Слава Господу, что Господь не отпускает нас. Он не отпускает нас. И этот стих, Дух Бога, он трепетал над поверхностью вод. Я думаю, что многие из нас могут свидетельствовать, что в нашей человеческой жизни Дух, он как бы трепетал над поверхностью. И это говорит о освящении Духом, о ищущем освящении Духом. Он пытался отделить нас для себя. В Луке 15 главе говорится, что блудный сын, в конце концов, он как бы очнулся. Он очнулся, и он сидит со свиньями. Он подумал о доме своего отца, и вот он сидит. Там был большой голод. Это он все потратил, он все потратил. Вы знаете, если вы молитесь за кого-то, вы молитесь: Господь, спаси этого человека. И иногда, как бы, ну, символически вот что происходит. Он теряет все свои деньги. Господь, он присылает голод. Если вы молитесь за кого-то, то Господь может прислать голод этому человеку. Я молюсь, чтобы... Господь, что ты делаешь? Я молюсь, чтобы этот человек был спасен, но его ситуация становится хуже. А почему она становится хуже? Для того, чтобы этот человек очнулся, пришел в себя. Это согласно Луке 15 главе. Это результат этого вот трепетания духа. И я, наверное, уже говорил об этом, когда я был в университете. Конечно, у нас у всех своя история, но до того, как Христос пришел в мою жизнь, моя человеческая жизнь была сосредоточена на мячике. Представляете? Отдать свою жизнь за мяч. Это был смысл. Это был смысл моей жизни, вот этот мяч. Знаете, есть гольф, для гольфа мячики, есть для пинг-понга, есть для баскетбола, для волейбола. Есть разные мячики. И сатана использует эти мячи, чтобы отвлечь нас. Например, мяч для гольфа. И вот я правда говорю. Есть некоторые христиане, которые думают, что когда они, так сказать, пойдут на небо, они будут играть в гольф на небесах. Послушайте, все эти мячики для гольфа идут в озеро Огненное. Все наши развлечения – это принимать Господа. Принимать Господа, принимать Господа, наслаждаться Господом и выражать Господа. Он наше развлечение. Он наша отрада, радость. Я не помню, одна сестра говорила: а вот я вижу ее. Она из Доминиканской республики. Первая конференция, которую я давал как соработник, я был с братом Бенджамином Ченом, и мы были в Доминиканской республике. Это было драгоценное время. Я очень наслаждался свидетельством этой сестры. Они очень любят бейсбол. А в Доминиканской Республике, да, сестра? Они любят бейсбол. И очень многие великие бейсболисты вышли именно из, не знаю, как бы имена. Я очень ценил свидетельство этой сестры. Я очень всегда хотела увидеть, как играют Нью-Йорк Янкис. И затем, когда пошла на эту игру, знаете, вот в Нью-Йорке многие любят эти Янки, команды Янки. О, Нью-Йорк Мэтс, да, забудьте о них. Вот Янкис, Нью-Йоркские Янки. И вот она пошла на эту игру, и что-то внутри, какое-то было чувство, что это какая-то пустота, это просто суета-сует. Знаете, мне говорится, суета-сует, все суета. Можно также перевести эту часть слова как пар, пара, как бы пустота, пустоты. Незначимость, незначимость. Это вот мир. Думаете, вот я иду на эту игру, мне так рад. Не думайте, что сказали «Аллилуйя», когда вы пошли на эту игру. И вы понимаете, что это не смысл жизни. Не буду говорить ничего. Я вспомнил какое-то имя, подумайте, о, да, он хороший игрок. Но это просто суета-суета, это пуста-пустота. Затем, когда вы обращаетесь к Христу, и вы приходите в церковную жизнь, то ваша жизнь становится псалмом, псалмом. Мы нашли смысл своей человеческой жизни. Смысл жизни мы нашли. Когда я был в колледже, в университете, вот этот вот мяч, это не был бейсбол. Для меня он значил все. День и ночь. Я просто играл с этим мячом, а я бросал этот мяч. Я практиковался, когда шел дождь. Знаете, в то время, когда я рос, что играть внутри, а на корте, это было что-то. В основном мы играли просто на бетоне, а на улице. И я говорю вам, я думаю, что это был Господь. Я не буду вам говорить все, но я просто скажу немножко, чтобы у вас было как бы какую картину. Я был в 10 классе в школе. Мой тренер, я практиковался, мой тренер позвал меня, говорит, сядь рядом со мной. Я вот сидел рядом с ним. Он сказал, ты хочешь быть очень хорошим игроком? Я говорю, да, конечно, я хочу быть. Он говорит, слушай. Нет, он говорит, нет, ты действительно хочешь быть хорошим игроком? Я подумал, как бы, что я принял это довольно легким образом. И он говорит, не Маркс, он говорит, Эд, если ты хочешь быть хорошим, ты должен практиковать каждый день, каждый день. Не пропускай ни одного дня практики. Я думаю, что брат Ни, наш, он говорит о том, что у нас есть привычки, привычки. Мы просыпаемся утром, мы призываем Господа, мы молимся, молитвенно читаем стих. Это наша привычка. И говоря мирским образом, если вы, например, играете на пианино, если вы хороший пианист и вы не практикуетесь один день, то вы заметите это. Вот я не вижу как сестер, но вот я не играю на пианино. Но если вы не практикуете играть на пианино один день, то вы заметите, что я как бы не могу играть так легко. Если вы не практикуете неделю, то другие люди, которые близки к вам, они заметят. А если 3 недели не практикуете, то все заметят. Слава Господу, что это был Господь, когда вот тренер сказал это мне. Конечно, я практиковался. Вот я пришел домой после этой практики, и был сильный дождь. Я взял свой мяч, и я хотел пойти в дождь. И мой отец сказал: ты что делаешь? Ты что, с ума сошел? Но я пошел все равно в дождь с этим мячиком. Я набивал мяч, как бы когда я шел по улице. И там была корзина, баскетбольная корзина. Она была присоединена, она была прикреплена к столбу со светом. И я вот играл, и там как бы свет, он так вот сиял на эту корзину. Вот я просто даю вам, я даю вам как бы картину того, как Господь использовал это. Вот я помню, как я кидал этот мяч, и дождь, он как бы отскакивал от этого мяча. И я не знаю, это, я думаю, что это было просто вот это работа духа. Это трепетание духа. Вот. И я думал, что я не останусь жить здесь. И вот этот мяч, он приведет меня куда-то. Я не знал, куда. Но, тем не менее, как бы то ни было, да, это так и произошло. Я получил стипендию, чтобы играть в баскетбол. И однажды я вот был на практике, я смотрел, как мои члены моей команды практиковались, я был как бы отдыхал. Я вот смотрел, как этот мяч, он попадал в эту корзину раз за раз, раз за раз. Я смотрел. Я думал, неужели это смысл моей жизни? Просто кидать этот мяч в корзину. И я понял, что это не смысл человеческой жизни, просто кидать мяч в корзину. Это был дух, который трепетал над мной. Я пришел в себя. Я пришел в себя. Простите, мне нужно продолжать сообщение. Но Рики сказал, что если это не закончит 12:15, вот так показываем. И вот я пришел в себя. И вот как вот я просто говорю о том, где я был. Вот я когда играл, я играл против UCLA, это где Билл Лоссон учился в UCLA. О, Джеральд, да, тоже, да? О, одновременно. Я помню, Билл, что ты мне говорил, что тебе очень нравилось смотреть игры команды UCLA. Они всегда были первыми. И мне очень ждал этой игры. Я практиковался все лето. И утром, не только каждый день, а утром и вечером. Утром и вечером. Я очень хотел пойти играть там, в этом в каком-то павильоне, в определенном стадионе. И знаете, что было? Я был спасен первые 2 недели этой практики. И вот я взял, принял мяч, и что-то случилось с моим коленом. Я понял, что что-то произошло. Я как бы немножко хромал, когда шел по корту. А, не переживайте, я успею, не успею. И вот мы практиковались. А практика состояла в том, что один человек, он как бы набивает мяч, а другой охраняет его. И вот весь какой-то коридор такой, в котором мы должны быть. И вот я охранял этого человека, защищал. И я думаю, что Господь, Он был вот в каждой детали. Господь, Он в каждой детали нашей жизни. Даже до того, как мы были обращены к Христу. И вот я там защищаю. И тот человек, которого я защищаю, мы как бы боремся за одну и ту же позицию. И я очень люблю этого человека. И мне нужно благовествовать им. Он был наваха, индейцем наваха. Я никогда не видел, как человек, индеец, может играть в баскетбол. И вот когда я думал, О, баскетболе, я думаю, Нью-Йорк. Нью-Йорк, люди из Нью-Йорка, они так не очень способны. Но это вот индеец Наваха. Он очень хорошо играл. И вот я защищаю его, и он говорит мне. Он говорит: Марк, что с тобой? Потому что я не мог как бы хорошо двигаться. Его звали Уиллер. И я говорю, что-то случилось с моим коленом. Оно болит. Знаете, что он сделал? Он замедлился. То есть, чтобы я не выглядел плохо. Я ему говорю, нет, ты играй, как играешь. А он говорит: нет, тогда ты будешь выглядеть плохо. То есть это было очень благородно, то, что он сделал. Он подумал: забудь о вот этом, этой игре, о UCLA, забудь, все. Это все как бы закончено. Это колено повреждено, этот павильон, эта игра, все. Это не произойдет. И моя мама, она была верующей, она действительно молилась, она любила Господа. Она сказала: Эдвард, никогда не называйте меня Эдвард, только мама моя называла меня Эдвард. Она сказала: я поняла, когда ты повредил колено, это была рука Божья. Это правда, этот мяч, он был как золотой теленок для меня. И вот после того, как я был, как я получил травму, все, никакого игры, никакого UCLA. И после того, как получил травму, уже очень сложно вернуться. Когда я вернулся, уже все было по-другому. Простите, я говорю о том, как дух трепетал. Не переживайте, И вот, как я говорил, что однажды я подумал, неужели это смысл жизни? И вот благодаря лечению, продолжительному лечению, я вернулся в практику. У меня была полная стипендия на 4 года. И то есть я подписал контракт. То есть они должны были оплатить мой четвертый, последний год. Но я отказался от этого. Я был в аэропорту. Вот и Руф, она знала меня, даже когда я был неверующий. Она пошла в аэропорт со мной, и она молилась, чтобы я был спасен. Вот она поехала в аэропорт со мной, и мой лучший друг с моей команды тоже поехал в аэропорт. И он говорит: ты все оставил, все, за что, для чего ты работал. Я сказал: я хочу найти смысл своей жизни. Это не смысл моей жизни. И вот я поехал в аэропорт, и в спикере говорится, кто-то говорит: Эд Маркс, подойди. Эд Маркс, телефонный звонок для Эд Маркса. И это мой тренер. Он хотел сказать мне, не уезжай, не улетай. И я подумал, я не отвечаю, не буду отвечать на этот звонок. Слава Господу за наших жен. Знаете, в притче говорится о достойной женщине. Наши женщины достойные женщины. И в притчах 30 говорится, что поскольку наша жена, она достойная женщина, поскольку благодаря этой достойной женщине наш муж может сидеть со старейшинами у ворот. Как мы можем нести ответственность, если у нас нет такой сестры, да, Шепард? Если у нас нету такой сестры, которая молится за нас и поддерживает нас. Вот эта Руфь, она продолжала молиться за мной. И казалось, что это трагедия, но это, на самом деле это было начало моего обращения к Христу. То есть Дух, он трепетал надо мной. И вот это освящающая работа Духа. И Бог сказал: И Бог сказал. Как вот Павел говорит, что Бог, который сказал, что из тьмы воссияет свет, Он воссиял в наших сердцах, чтобы озарить знание Бога в лице, в лике Христа Иисуса. То есть Павел, он вернулся к этому, к стихам Бытия, чтобы описать свое спасение, переживание своего спасения. И здесь дальше говорит, что и Бог сказал это слово, да, что пусть будет свет. У нас есть дух, который трепетал над нами. Этот дух – это действительность Бога. Слово – это говорение Господа. И у нас есть сияние. И Бытие 1, в третьем стихе. Это все это для возрождения жизни. То есть дух, слово и свет, они приводят к тому, что мы возрождаемся. Мы возрождаемся. Когда возрождаемся, то у нас как бы другой ген входит в нашу жизнь, наша другая жизнь. То есть божественная жизнь была роздана в наше существо. Это Бытие, первая глава, с 1 по 3 стих, очень, очень значимы. Бог сказал, пусть будет свет, и появился свет. В вашем переживании, разве Господь не сказал это? И даже сейчас нам, каждый день, нам нужно, чтобы Господь говорил каждый день нам, говорил в нашем существе, пусть будет свет. Иначе говорится, что когда Бог позволяет все разнообразным страданиям и искушениям в нашем окружении прийти к нам, если то, что у нас есть от жизни Бога, мы можем пережить, все эти обстоятельства. Здесь говорится о втором Коринфянам, в первой главе, 8-9 стихи. Говорится, что мы отчаялись даже жизнь. Павел, он был отчаян. Он был отчаян даже жить. Это хуже, чем депрессия. Если вы отчаяны, значит, что вы потеряли всю надежду. То есть у Павла, Господь поместил Павла и его соработников в такую ситуацию, что у них не было надежды. Это была очень трудная ситуация. Мы Он говорит, что мы даже отчаялись, что мы думали, что не сможем жить, потеряем жизнь. Часто мы помещены в такую ситуацию, которая выше наших сил. Она выше наших сил. Мы не знаем, как быть в этой ситуации. Зачем нас Господь помещает в такие ситуации? В 8 стихе говорится, что мы отчаялись даже о жизни, в каком-то переводе. У нас есть биография человека в духе, и это перевод из King James, перевода King James. Чтобы мы научились. Здесь говорится, чтобы мы научились чему-то, чтобы мы научились не полагаться на себя, но полагаться в Бога, который воскрешает мертвых. Очень легко сказать, что мы полагаемся на Господа, но когда мы находимся в тяжелых ситуациях, Господь, Он тренирует нас, чтобы мы научились Христу, да, Ефесиным, как вы согласны, Ефесиным, мы научились Христу. И эта ситуация была, чтобы Павел научился полагаться не на себя, а на Бога, который воскрешает мертвых. И, конечно, наш перевод говорит, что мы не надеялись, не полагались на себя, а на Бога, который воскрешает мертвых. Здесь есть тоже второй Коринфянам. Здесь также говорится о превосходстве откровений, которые я получил, чтобы я не был превознесен, не был дан, не было дано жало в теле, чтобы я не был превознесен. И дальше говорится, это вот Павел говорит, я 3 раза просил Господа убрать это жало, но Господь не убрал. И что Господь сказал? Он сказал, что благодать достаточно, моя благодать достаточно, ибо моя сила становится совершенной в слабости. И вот брат Ли говорил, что он был в такой ситуации страдания, что-то похожее. Брат Ни, у него была определенная болезнь, и он просил Господа исцелить его, как бы, так сказать, удалить жало. И вот Павел молился 3 раза убрать жало, но Господь не удалял его, потому что он хотел, чтобы Павел научился наслаждаться им, как вседостаточной благодати. И вот брат Ни молился также, удали эту ситуацию, удали эту ситуацию. И Господь дал ему картину лодки, которая течет по течению, она плывет по течению. И в этом потоке есть большой камень. И Господь спросил брата Ни, он спросил, брат Ни, ты хочешь, чтобы я убрал этот камень, или ты хочешь, чтобы уровень воды был увеличен? Я вот хочу сказать это так. Господь, он не находится в бизнесе удаления камней, он находится в бизнесе увеличения благодати. И вот это жало, это было согласно всевластию Господа, чтобы мы научились наслаждаться им, как его увеличением в нас, как благодати. Если он удалит этот камень, то уровень благодати останется таким же, как он был. Нам нужно, чтобы уровень благодати рос, чтобы мы могли переплыть через камень. И вот Господь, Он не находится в бизнесе удаления жал. У нас нету такой вещи, как благодать без жала. Благодать, она идет вместе с жалом. И жало идет вместе с благодатью. Господь, брат Ли сказал, что в Господнем восстановлении есть огромная большая печь. И в этой печи есть место для каждого из нас. И вот мы все в этой печи. В этой печи нам нужно молиться, Господь, дай нам наслаждаться Тобой, как благодатью. Я очень много могу делиться об этом, у меня нет времени. Но святые, слава, спасибо Господу, что Господь увеличивает уровень благодати в нас каждый день. Следующий пункт. Свет в Слове Бога. Не слово, которое написано в Библии, но слово, которое Святой Дух говорит внутри нас, раскрывая Слово Библии в нас. И здесь в этом плане так много богатств. Не потому, что я его написал, но просто каждый пункт из этого плана и служения. Я могу показать вам книги, откуда вышло это. Служение замечательно. Это служение, обручение. Павел скажет, что я обручил тебя одному мужу, чтобы представить тебя как чистую деву Христу. Это служение обручения. И вот просто подумайте об этом. Когда мы пришли в церковную жизнь, наша любовь к Господу увеличилась. Наша наша любовь к Библии также увеличилась. Разве вы не любите Библию? Святые, я люблю Библию больше, чем когда-либо. Я люблю Библию. Я люблю Библию. Я люблю Господа Иисуса. Я люблю эту книгу, эту книгу. И замечательно, что мы можем вместе входить в действительность этих стихов. Дальше. Когда свет сияет в нас, он дает нам внутреннее чувство. Можно сказать, что этот свет является нашим внутренним чувством. Дальше. Бог, сияющий во вселении, Бог сиял во вселении, чтобы произвести старое творение. Теперь Он сияет в наших сердцах, и Он делает из нас новое творение. Сияние Бога производит новозаветных служителей и служений. Внутреннее сияние Бога, замечательный свет Бога, который сияет в наших сердцах, сияет, чтобы мы могли сиять на других. И следующая часть это цитата из Исаии 60. Здесь говорится, о тысячелетии, но это также связано с нашим переживанием сейчас. Здесь говорится, это сестра, наверное, здесь этим утром, когда она говорила, что когда она была моложе, она была в университете, у нее была машина Volkswagen. Но она хотела BMW. BMW. И она пошла продавцам машин, дилершип. Она смотрела на BMW, и Господь сказал нет. Господь часто говорит, в основном Он говорит нет. И Господь, я хочу вот это сделать, Он говорит нет. Вот, брат, ты был с нами на обучении, Господь сказал да. Но до того, как ты пришел в обучение, ты думал, да, вот я иду на обучение. Ты прямо прилетел, да, в Санахайм. Это твое переживание было? Говорит, да. Ну, ты очень особенный человек. Ты очень особенный. Когда ты был в Анахайме, ты всегда был так, наверху. Я видел тебя, я наблюдал за тобой. Это значит, что ты стал нормальным. Да, христианская жизнь не всегда такая вот на высоте. Она не на поле, на плоском поле. То есть она и вверх, вниз, и вокруг. Так, вот это наша христианская жизнь. Это наша христианская жизнь. Часто святые приходят на полновременное обучение. И вот сын Рики, Айзек, он был на первом семестре, и он сказал, подошел ко мне и сказал, брат Эд, я приду на обучение только на один семестр. Второй семестр, он опять здесь. Я говорю, Айзек, почему ты здесь? Он говорит, я не знаю. Господь хотел, чтобы я вернулся на второй семестр. Но это мой последний семестр. Что потом? Третий семестр. Он опять вернулся на третий семестр. Айзек, брат Эд, я не знаю, это чудо. Это тайна, но это мой последний. Затем он пришел на четвертый. И затем он начал служить Господу полное время. Что за чудо? Это чудо. Вот не знаю ли брат Марвин здесь этим утром. Но Айзек познакомил меня с Марвином. И я как-то поделился этим после собрания служения в среду. Вот, говорит, что вот Марвин, я хочу познакомиться с Марвином. И Марвин, он был новичком. И Марвин помнит это время. Он говорит, Эдтик сказал мне это. Вот он все помнит. И он в церковной жизни. Сколько у него детей? У него четверо детей. Вода, она мешается. Слава Господу, что Господь, Он работает в нас таким образом, как вот этот освящающий дух. Нам хотели Volkswagen, Volkswagen, мы хотели BMW, он сказал нет. Зачем я говорил об этом? Потому что Господь, Он наполняет наше сердце радостью. Когда мы принимаем Христа, Он раздает себя в нас, и мы сияем, то есть мы сияем, как бимер, как бы это, получается, игра слов, BMW это бимер, и сияние, как бы тот, кто сияет, он бимер. Кто-то подошел и сказал мне, что бимер это BMW. Кто-то мне сказал, я не знал раньше. Конечно, когда я говорил «бимер», когда я говорил «сиять», человек, который сияет, я имел в виду человек, который сияет Христом. Первый раз, когда я пришел на собрание церкви, это было молитвенное собрание в Хьюстоне. Я вот был на этом молитвенном собрании. Я никогда не слышал, как люди молятся так сильно. Аминь, аминь. И то, о чем они молились, я думал, о чем они молятся? Они молились, Господь распространился. Я думал, зачем они хотят быть распространенными? Рассей нас, рассей нас. Это они молились согласно Деяниям, где говорилось, что Господь рассеял их. И они молитвенно читали этот стих, я потом только это понял. Они молились, рассей нас, рассей нас. Я никогда не был с такими людьми, но хотя я был верующим, я вот сидел и думал, почему они хотят быть рассеянными и говорят все время «Аминь» таким сильным образом в своем духе. Я боялся поднять глаза. Я боялся поднять глаза, но потихонечку я поднял глаза. И один брат, он сидел напротив меня. Он просто сиял. Он сиял Христа в меня. Это братство уже с Господом. Он просто сиял. Он сиял. Вы видели братьев, которые сияют? Не знаю насчет меня. Но этот брат, он сиял. И в служении говорится, я просто процитирую, лучшая профессия на земле – это проводить время, чтобы быть пропитанным Богом, чтобы сиять Богом и сиять Богом. То есть, когда мы видим, то мы выражаем, мы сияем. Эти братья, вот вы все сияете, это мне очень помогает, когда вы сияете. Следующий пункт. Нам нужно проводить личное время с Господом каждое утро. И вот, да, чтобы мы могли, только что я сказал, то, что мы могли быть пропитаны Богом, чтобы мы сияли Богом, выражали Бога. В Исходе 34 говорится о Моисее, когда он был на горе, говорилось, что его кожа на лице, она сияла, потому что Господь говорил с ним. И это наше переживание, когда мы проводим личное время с Господом, Господь говорит нам, и когда Он говорит нам, Он вливает себя в нас, и мы сияем, мы сияем, мы становимся сияющими верующими. Я своего отца, когда он был неверующим, я привел его в братский дом, в Хьюстоне, там, в братском доме. И моя мама была верующей, но отец был неверующим. Он уже был пожилой, ему, может быть, уже было за 60, и он не знал Господа. Я пригласил его в братский дом, и братья в братском доме. Я боялся, честно говоря. Я думал, что братья сделают? Они достанут свой пулемет, служение, Библию. Как они будут заботиться? Я молился, как не позаботиться о моем отце. Я молился. Но братья были такими человечными, согласно Иисусу. Они заботились о нем, согласно божественному человечеству. И мой отец, он сидел, он сказал мне: ты знал, что вот этот человек играл за команду Нотр-Дам, когда они выиграли? Выиграли. Я знал это, да. Этот брат, он благовествовал каждому своему члену команды. Если вы не знаете, кто такой Джо Монтана, вы благословлены. Но он всем благовествовал, всем. Конечно, он не говорил это отцу моему. Разве это не замечательно, что он благовествовал всей команде Нотр-Дам? И он просто сиял Христом. И вот когда мы уходили из братского дома, мой папа был так затронут. И, конечно, мой отец, а моя мама, Руф и я. И мой отец поворачивается к моей маме и говорит: Дороти, я никогда не видел таких людей в всей своей человеческой жизни. Они сияют. Это неверующий. Мой отец, он говорит, что они сияют. Даже у меня не было такого осознания, что они сияют в братском доме. Он говорит: Дороти, они сияют. То есть даже неверующие могут видеть, что что-то вот чем-то отличается этот человек, с которым я работаю. Можете поверить, что мой отец сказал: эти люди сияют. Он сказал мне тоже: да, святые сияют. Нам нужно быть сияющими верующими, чтобы мы нужно проводить время с Господом, чтобы быть такими верующими. Следующие стихи – это просто стихи. А следующий пункт – это просто стихи. Пусть те, кто любит его, будут как солнце, которое встает в полной в своем силе. Я тоже говорил о 22 стихе, говорится о рассветной лани. Лань – это олень, который прыгает. Который прыгает, Христос в воскресении, он тот, кто прыгает. А в Песни Песни, в 2 главе, 8 стихе говорится, что когда ищущая Господа слышит Господа, и она говорит: голос моего возлюбленного. Когда мы слышим голос Господа, мы радуемся. Голос нашего возлюбленного. И я как-то был в Токио, я позвонил на конференции, я позвонил домой, Руфь. Я сказал: Руфь, это Эдик, это я, Руфь. Она сказала: о, Эдди, о, слава Господу. Мне нужно было поехать в Токио, чтобы услышать это: о, Эдди. Но когда она услышала мой голос, это для нее это был голос ее возлюбленного. Нам хотим услышать голос Господа, тогда мы скажем: о, голос возлюбленного. Теперь он идет, прыгая по горам. Это Христос, который прыгает по горам и по холмам. Он перепрыгивает всякие барьеры, всякие ограничивающие обстоятельства. Это такой Христос. Он как это лань, это рассветная лань. Потом следующий пункт говорит, что праведные будут сиять, как солнце, в царстве его, их отца. Сияние зависит от милости Господа. Когда Бог приходит к нам и дает нам свою милость, свет Его лика является нашим светом. Мне очень нравится это выражение. И я буду сокращать вот здесь. В следующем пункте говорится, чтобы нам быть, чтобы быть озаренными, нам нужно хотеть и принимать сияние Господа. Во втором пункте Б нам нужно открыть себя для Господа, повернуть наше сердце к Господу и просто предоставить себя без всяких ограничений. Нужно просто сказать: Господь, без всяких ограничений я открываю себя для Тебя. Те, кто закрывается, они являются экспертами, они являются экспертами осуждения других. Если вы хотите увидеть что-то на улице, вам нужно выключить свет в доме. Если вы находитесь в тьме, если вы в свете, то все святые замечательны для вас. Все святые замечательны. Но если вы не открываетесь, если вы не открыты для света, то вы начинаете осуждать, вы становитесь критиками. Я не могу осуждать этого брата, не могу сказать ничего критического о нем. Вот когда я вижу братьев Уана и Дэвида, мой дух, он просто прыгает, он прыгает. Вот. Но мы все переживали это. Когда мы находимся во тьме, мы осуждаем, нам очень легко указывать пальцем на святых. Нам нужно осознать это. И нужно всегда поворачиваться к свету. В пункте В говорится, что чтобы повернуться к свету, нам нужно остановиться. И вот Мария в Луке 10 стиха, 10 главе говорится, что Мария, она просто сидела у ног Господа и слушала Его Слово. И нам нужно молиться: Господь, каждый день я хочу просто сидеть у Твоих ног. Я хочу сидеть у твоих ног и слушать твое слово. Нужно остановиться, не нужно писать, смотреть имейлы, читать, писать имейлы. Нужно просто остановиться. Я вот указываю на Джошуа. Нам просто нужно сидеть у ног Господа и слушать его слово. Знаете, часто, когда я на собрании смотрю на братьев, они вот что-то там сидят на телефонах. Вот что-то они там делают. Они не слушают брата, как он говорит. Они делают вот это. Не нужно делать что-то одновременно с тем, как вы проводите время с Господом. Вы проводите время с самым высочайшим человеком во Вселенной. А не нужно говорить: Господь, сейчас подожди, я напишу. Представляете, если президент Соединенных Штатов пригласил меня в Белый дом, а я сидел и текстил там. Но вы бы не так это не поступали. У вас будет уважение к президенту. Более того, со времени с Иисусом мы в присутствии нашего дорогого Господа. Не делайте ничего, что отвлечет вас, когда вы проводите время с Господом. Шепот. Много лет назад у нас не было айфонов, у нас были телефоны с проводами. И вот когда я хотел провести время с Господом, я снимал трубку. Я снимал трубку. И когда люди звонили мне, то они просто слышали звонок, как бы занято было. И вот я был занят. Я не хотел быть отвлечен. Я сказал: Руфь, я хотел провести время с Господом. Я сказал: Руфь, если телефон зазвенит, я недоступен. Просто скажи им, что я недоступен. И вот я молюсь, я слышу, что зазвонил телефон, и потом слышу стук в дверь. Говорит: Эдди, это тебя. Я говорю: Руфь, Я же тебе сказал. Скажи, что я занят. Я занят. Я с Господом Иисусом, провожу время с Иисусом. Они говорят, о, это из-за границы. Это звонок из-за границы. Да это, наверное, важно. Это, наверное, важно. Я говорю, окей, я подошел. Вышел из комнаты, где я молился, и вот поднял трубку. И мне говорят, мне спрашивают, это компания по строительству Эда Маркса? Это был дьявол. У меня нету construction company, нету строительной компании. Кто-то враг хотел прервать мою молитву. Это не Руфь была, это не была проблема Руфь. Я вот как-то был с братом Ли, я читал ему сообщение. Это наше было время изучения. Я когда я читал, он принимал это, он изучал слово. Вот я читал что-то ему. Я знаю, мне только 3 минуты осталось. Я буду как лань, рассветная лань. И вот позвонил, звонок в дверь. И брат Ли сказал, Эд, это дьявол. Я даже не хотел посмотреть, кто это пришел. Брат Ли, он был очень строг, когда он проводил время с Господом, он не хотел быть отвлечен. Я пропущу 4-й пункт. Когда Бог в конце концов явился Иову и осветил его, Иов сказал, что я слышал тебя слухом уха, но теперь мой глаз видит тебя, поэтому я гнушаюсь собой и покаяюсь. Вот. Чем больше мы видим Господа, тем больше мы обретаем Господа. Чем больше, сколько мы осознаем, соответственно, себя зависит от того, насколько мы видим Господа. Для этого нам нужно оживление каждое утро. Утреннее оживление – это время, чтобы нам видеть Господа. Когда мы проводим время с Господом, не нужно это время, когда мы видим Господа, не нужно говорить, что вот я прочитал, знаете, вот есть вот эта вот часть, в утреннем оживлении есть такая серая часть, где есть стих, есть, и потом есть белая, да, в книге для утреннего оживления, и есть более длинная порция служения. Вот прочитали, думаете, все, я закончил. Но мы действительно, мы не молимся, мы не говорим, Господь, открой мое сердце, чтобы я видел Тебя. Я хочу увидеть Тебя снова, свежим образом. Чем больше мы видим Господа, тем больше мы обретаем Его, тем больше мы будем знать Господа. Мое время закончено. Мое время закончено. И что мне делать теперь? Что мне делать? Да, ладно, я чуть-чуть задержусь, чуть-чуть. В 5-м стихе говорится, что видение Христа в Его славе, Исаия получил его в своей депрессии, когда он был в депрессии, как результат, Исаия был закончен, он был закончен, он понял, что он был человеком нечистых губ, и он жил с людьми, которые были. С людьми, которые тоже имели нечистые губы. И вот полновременные обучающиеся, когда они в последнем семестре, они думают, что когда я пришел на обучение, я был довольно-таки хорошим, но когда я заканчиваю, я стал хуже. И не думайте, что вы стали хуже, вы всегда были таким плохим. У вас просто не было света, чтобы осознать это. И вот когда вы действительно видите Господа, вы понимаете, что вы человек с нечистыми губами, и вы живете среди тех, кто также с нечистыми губами. И вот не нужно класть этот план, не нужно класть этот план на полку, чтобы он собрал пыль. Просто молитесь этими пунктами. 6 говорится, в пункте говорится, что нам нужно молиться так же, как Давид молился. Господь, ищи. Но исследуй меня, Боже, узнай мое сердце, испытай меня, узнай мои беспокойные мысли. Посмотри, нет ли во мне губительного пути, и веди меня по пути вечному. То есть это также можно перевести, есть ли во мне какой-то путь боли. Если мы не принимаем путь Христа и Церкви, то это путь боли. Поэтому нам нужно это искание Господа. В пункте А говорится, что когда мы проходим через такое исследование, испытание Бога, то мы можем увидеть, есть ли какие-то губительные пути в нас, пути идолопоклонства или пути боли. В пункте Б, без слова Бога, кто может знать себя? Поэтому разве сейчас не время, сейчас молиться таким же образом, как молился Давид? Святые, надеюсь, завтра утром вы будете молиться вот этим 139-м псалмом, 23-м и 24-м стихом. «Исследуй меня, Господь, и знай мое сердце. Испытай меня, узнай мои беспокойные мысли. Посмотри, нет ли у меня глубительного пути. Веди меня по пути вечному». Все. Я закончу сейчас. Я всего на 4 минуты задержался. Джошуа, тебе нужно было так показать. Что мы делаем? Что нам делать сейчас?